С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Против отделения Британского совета в России выдвинуты налоговые претензии. Представители организации намерены оспорить их в суде. Ситуация на Ближнем Востоке. Несмотря на перемирие с палестинскими группировками в секторе Газа, израильская армия готовится к любому развитию событий. В Москве сегодня открывается 30-й международный кинофестиваль. Жители подмосковных Химок продолжают акции протеста против строительства скоростной магистрали Москва-Петербург. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, Россия в четвертьфинале Евро-2008. Обо всем этом в нашей информационной программе. Отделению Британского совета в России предъявлены новые претензии со стороны властей. На этот раз речь идет о якобы неуплаченных налогах. После требования Лондона выдать ему подозреваемых в убийстве Александра Литвиненко, филиалы Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге были закрыты. Теперь же судебные приставы угрожают описать имущество последнего работающего отделения в Москве. Британский совет оспорит требования налоговых органов в небезызвестном Басманном суде. Первое заседание состоится уже сегодня. О предыстории конфликта и о новом повороте в противостоянии российских властей и Британского совета рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Британский совет был основан в 1934 году как независимая некоммерческая гуманитарная организация по развитию культурных связей с зарубежными странами. В Великобритании у Британского совета статус благотворительной организации. Британский совет знакомит жителей стран, где он работает, с достижениями британской культуры и искусства, устраивает выставки и кинофестивали, проводит лекции, организует курсы английского языка, предоставляет возможности иностранным студентам учиться в английских университетах, знакомит с достижениями британской науки и техники, помогает британскому бизнесу. Сейчас его отделение находится в 110 странах, в них работает более 2000 учителей. В России Британский совет работает с начала 90-х годов, и его деятельность регулируется Российско-британским соглашением о культурном и научно-техническом сотрудничестве. В декабре прошлого года российский МИД объявил, что с 1 января 2008 года работа региональных отделений Британского совета в России будет прекращена. Российские власти запретили деятельность Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге, оставив только его центральный офис в Москве. Надо сказать, что наличие политической подоплеки в отношении акций России против Британского совета признал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он откровенно заявил, что закрытие отделений Британского совета вызвано недружественными действиями Великобритании, которая прибегла к высылке российских дипломатов в ответ на отказ в экстрадиции Андрея Лугового, которого подозревают в убийстве в Лондоне Александра Литвиненко. В мае этого года Британский совет получил от российского налогового ведомства требование выплатить налоги за 2004-2006 годы. Британский совет нашел эти налоговые претензии необоснованно завышенными и оспорил их в Московском Басманном районном суде, где в четверг 19 июня начинаются предварительные слушания по его иску. В ответ на просьбу Радио Свобода прокомментировать ситуацию, центральное руководство Британского совета в Лондоне направило нашей радиостанции такое письмо.
В мае 2008 года мы получили в Москве налоговые претензии к Британскому совету за 2004 и 2006 годы. Предъявленный нам счет – результат налоговой инспекции, проведенной в 2007 году. Мы полностью отчитались за свою деятельность согласно существующему российскому налоговому законодательству и уже внесли требуемые платежи. Мы следуем действующим в России юридическим процедурам и намерены опротестовать некоторые пункты налоговой претензии, которые мы полагаем ошибочными. Первые судебные слушания по нашему делу пройдут 19 июня. Как вы понимаете, пока мы вовлечены в этот процесс, мы не можем комментировать подробности дела. Как российские, так и международные организации имеют право оспаривать претензии налоговых властей. И это именно то, чем занимается сейчас Британский совет по этому делу. Деятельность Британского совета лицензирована. Он платит налоги в России, следуя всем требованиям налоговой службы к его деятельности. На международном уровне мы работаем как некоммерческая организация.
Известный британский историк, профессор Лондонского университета Джеффри Хоскинг сотрудничал с Британским советом. По его приглашению он читал лекции в его отделениях в Москве и Екатеринбурге. Еще в 60-е годы он по путевке совета изучал русский язык в России. Один из крупнейших британских специалистов по России, профессор Хоскинг, в интервью «Радио Свобода» так объясняет действия российских властей, направленные против Британского совета.
По-моему, они относятся к Британскому совету не только как к коммерческой организации, но как, возможно, подрывной организации тоже, которая ведет какую-то незаконную деятельность. А вот именно это неправда. Дело в том, что российское правительство вообще боится западных организаций и, может быть, вообще зарубежных организаций. Особенно стало их бояться после оранжевой революции в Украине, потому что им кажется, что такое же может случиться в России, хотя мне это кажется невозможно.
И можно ли назвать лекции и семинары, которые проводит Британский совет в России, пропагандой? Вот именно этого и опасаются российские власти.
Я думаю, что нет, потому что здесь имеется в виду сводить людей из науки, из культуры, из журналистики, то есть из разных областей, скажем, человеческих, гуманитарных наук и социальных наук. Мне кажется, тут нет пропагандистской цели.
Скажите, а оказывают ли британские власти, британское правительство, какое-либо политическое влияние на работу Британского совета?
Британский совет советуется с Foreign Office, то есть министром иностранных дел, по поводу общих принципов международной политики. То есть они не хотят нарушать общих принципов британской политики. Это действительно так. Но я думаю, такой совет берут также другие британские организации, которые ведут деятельность в России или в других странах.
Насколько известно, только две авторитарные страны в свое время отказали в работе Британскому совету. И вот теперь Россия. Как это можно расценить?
Россия действительно авторитарная страна. То есть сейчас это уже не демократия, даже не суверенная демократия, а сейчас авторитарный режим.
Говорил профессор Лондонского университета Джеффри Хоскинг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд Карелии начинает сегодня рассматривать по существу дело об убийстве двух человек во время беспорядков в Кандапоге в 2006 году. В Приморье на предприятии «Русский вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием выплаты зарплаты. Лидеры Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе дальнейшую судьбу Лиссабонского договора о реформе ЕС. Сегодня вступает в силу перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Ольга Кучкина рассказывает о своей книге «В башне злобной кости», эссе Бориса Парамонова «Секс в пригороде», «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, «Ахмат Джамаль» и «Эрол Гарнер». Эти и другие сюжеты слушайте сегодня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 2 часа по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Вероника Баде. Добрый день, Вероника.
Добрый день, Марк.
И на страницах различных изданий в том или ином виде продолжается дискуссия о необходимости возвращения в России к прямым выборам губернаторов. Вчера по этому вопросу высказались сразу несколько представителей регионов и политических партий.
Как сообщают газеты, первым по этому поводу высказался президент Татарстана Тимир Шаймиев. А вчера присоединились к дискуссии еще несколько региональных лидеров, и газета «Ведомости» следующим образом прокомментировала это. Президенты республик призывают вернуться к прямым выборам глав регионов, остальные губернаторы против. Вот, в частности, среди присоединившихся к дискуссии стал башкирский президент Муртаза Рахимов. «Мы потеряли федеративное государство», — сказал он журналистам, предложив вернуться к прямым выборам. Тема не актуальна, уверяет кремлевский источник. В декабре прошлого года, после встречи с кандидатом в президенты Дмитрием Медведевым, лидер гражданской силы Михаил Борщевский рассказывал, что Медведев против выборности губернаторов в ближайшие 5 лет. Против инициативы высказались губернаторы Красноярского края Александр Хлопонин, Кемеровской области Аман Тулеев, Карелии Сергей Катанандов, Вологодской области, губернатор Вологодской области также высказался против. Министр регионального развития, по данным газеты «Ведомости», Дмитрий Казак не считает возможным в ближайшее время вернуться к системе выборности губернаторов. Бессменные руководители республик Шамиев и Рахимов усидят при любой системе, а за назначение выступают те, у кого нет шансов избраться, отмечает политолог Александр Кынев. Вбросив тему, Шамиев тестировал новую власть на прочность, а Хлопонин и Тулеев пытаются угадать ее позицию. Это заключает гендиректор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов. Газета «Время новостей» развивает эту тему и пишет, что у парламентских партий заявление лидера Татарстана неодобрения не вызвало. Владимир Плигин, например, считает, что пока рано что-либо менять, но через 4 года в следующем политическом цикле можно будет вернуться к обсуждению этого вопроса. В «Справедливой России» считают примерно так же, разве что не называют конкретных сроков. И Иван Мельников, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы, сказал по этому поводу вот что. «Любые заявления о том, чтобы вернуться к прямым выборам губернаторов, мы поддерживаем. Это вопрос нашей предвыборной платформы. В то же время товарищ Мельников, отмечает «Время новостей», опасается, что, поднимая в очередной раз этот вопрос, федеральная власть хочет отдать губернаторов на откуп. Пусть избираются, но роль их будет резко снижена. Скорее всего, на данном этапе заявление о возвращении выборности губернаторов в большей степени связано с кадровыми играми внутри власти. Попытка губернаторов подавить на центр и центра на губернаторов в преддверии кадровой чистки. Это считает вице-спикер Думы от КПРФ.
Спасибо, Вероника. Политическая дискуссия в российской прессе о возврате к прямым губернаторским выборам. А я добавлю, что и этой, в том числе, теме сегодня будет посвящена программа «Время гостей», где Анна Качкаева будет говорить с известным политиком и общественным деятелем Ириной Хакамадой. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о международных событиях. Сегодня утром вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Оно было достигнуто с помощью египетских посредников. Соглашение предусматривает полное прекращение участившихся ракетно-минометных обстрелов израильской территории, ответных ударов Израиля, а также отмену израильской блокады сектора Газа. Рассказывает ближневосточный корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Несмотря на объявленное перемирие, израильская армия готовится к любому развитию событий, и в том числе к проведению широкомасштабной операции в ответ на возможное нарушение соглашения о прекращении огня противной стороной. Напомню, что идея операции, предположительно включающая в себя массированный ввод войск в сектор Газа, оккупацию полосы вдоль границы с Израилем и тем самым отдаление палестинских ракетных установок и минометов от приграничных населенных пунктов, совсем не нова. Такие меры уже давным-давно требуют жители приграничных израильских территорий и обсуждают министры во главе с премьером Эхудом Ольмертом. За сутки до вхождения в силу соглашения о перемирии из Газа по Израилю было выпущено около 50 ракет и минометных снарядов. К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв. По сообщениям, армейские подразделения на границе не получили новых вводных, несмотря на перемирие. Это означает, что приказ адекватно отвечать на обстрелы или попытки теракта палестинских боевиков пока еще в силе. Между тем и радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, и израильское правительство не высказывают особого оптимизма по поводу перемирия. Вместе с тем обе стороны выражают пусть робкую, но все же надежду на временное затишье. Перемирие наступит, когда прекратятся атаки Израиля на наш народ. Со своей стороны палестинские группировки обязались соблюдать перемирие. В результате будет снята блокада, открыты границы, прекратятся израильские атаки на наш народ, заявил лидер Хамаса в Газе Исмаил Хания. Израильское правительство также выразило надежду на успех перемирия. Израиль решил принять предложение египетских посредников о перемирии. Мы искренне надеемся, что с завтрашнего дня жители юга будут избавлены от ежедневных ракетных и минометных обстрелов, смогут какое-то время пожить в обстановке мира и спокойствия, сказал пресс-секретарь правительства Марк Регев. Между тем, вопреки обещаниям израильских лидеров не заключать перемирие с Хамас без обязательного условия об освобождении пленного капрала Гилада Шалита, министр обороны Эхуд Барак заявил в среду, что переговоры по обмену пленными начнутся сразу после вхождения в силу соглашения о перемирии. Канцелярия Эхуда Ольмерта также опубликовала заявление премьера, в котором тот отказался публично обсуждать этот вопрос с разгневанными родителями Шалита. По сообщениям, Хамас снизил плату за его освобождение и теперь готовы обменять его лишь на 450 палестинских заключенных, а не на несколько тысяч, освобождение которых требовало ранее. Хамас также намерен добиваться открытия границы сектора Газа с Египтом, закрытой по настоянию Израиля. Напомню, что по условиям уже достигнутого соглашения о перемирии стороны обязуются воздерживаться от любых враждебных действий. Израиль также прекращает блокировать границы сектора Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Возвращаемся к российским событиям. В российской столице сегодня открывается 30-й Московский международный кинофестиваль. Вечером состоится мировая премьера американского фильма «Хэнкок» с голливудскими звездами Уиллом Смитом и Шарлиз Терон, которые приезжают на торжественную церемонию открытия фестиваля. Президентом фестиваля снова стал Никита Михалков. Жюри на этот раз возглавит актриса Лив Ульман. Как всегда, есть конкурсные и неконкурсные программы, которые довольно сильно отличаются. Об этих отличиях моя коллега Елена Фанайлова поговорила с историком кино, арт-директором компании «Другое кино» Яном Левченко.
Ян, что вы думаете о нынешнем конкурсе Московского кинофестиваля?
Вопрос о конкурсной программе Московского международного кинофестиваля в этом году довольно сложный. Причем не по той причине, что она слабая или, наоборот, слишком сильная, а потому что она загадочная. Я в конкурсной программе нашел несколько названий, которые мне лично, как зрителю и как человеку, имеющему прямое или косвенное отношение к киноиндустрии, интересны, но я практически ничего не знаю об режиссерах. Я ориентируюсь исключительно на синопсисы. Я ориентируюсь на то, что мне уже известно об этих фильмах, и то это знание не столько системно, сколько отрывочно и почерпнуто из каких-то информационных рассылок с иностранных сайтов. И мне представляется, что это отражает определенную тенденцию, которая сейчас, наверное, начинает постепенно выкристаллизовываться на площадке Московского кинофестиваля, а именно создание кинофестиваля принципиально авторского, даже, я бы сказал, крамольное слово, артхаусного типа, потому что фестиваль премиум-класса, не очень понятно, что это такое, но периодически такая формулировка всплывает. Фестиваль класса А, что более понятно и к Москве скорее отношения уже не имеет. Это, я бы сказал, утопия, с которыми постепенно Московский кинофестиваль расстается. Это процесс объективный, это некая объективная реакция, которая настигла Московский кинофестиваль спустя полтора десятилетия его сомнительного существования после, условно говоря, падения Берлинской стены. Просто инерционный процесс, который сейчас дал свои плоды. Последние 5 лет можно было наблюдать, как постепенно внеконкурсные программы перетягивают на себя основное внимание зрителей. И на Московский кинофестиваль люди ходят не для того, чтобы смотреть конкурсы за кого-то болеть, а для того, чтобы посмотреть параллельные программы и покусать локти от того, что они куда-то не успели. Собирают очень разные вещи, и ты действительно порой не понимаешь, куда тебе больше хочется пойти. И тебя совершенно не интересует, конкурс это или нет. И, собственно говоря, не всегда ты можешь быстро ответить на вопрос, кто же состоит в этом году в жюри конкурса. Вот я знаю, что там в этом году Михаил Головогер, австриец, Лив Ульман и Ирина Розенова. Кого-то еще я просто упустил, не помню. Но это не страшно, это, в конце концов, не самое главное. Это ощущение, оно, мне кажется, доминирующее на этом юбилейном фестивале. И это, мне кажется, тоже хорошо, потому что нет ощущения юбилея, а есть ощущение работы. Вот, и есть ощущение процесса, интриги. На эти фильмы хочется ходить, поскольку ты понимаешь прекрасно, что ты никогда их больше не увидишь. Это кино, которое в России не продается, и не потому, что его не хотят смотреть, а потому, что дистрибьюторы думают, что оно никому не нужно.
Так считает Ян Левченко, арт-директор компании «Другое кино». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Какие российские фильмы последних лет вам запомнились? Об этом наш корреспондент Сергей Гогин спросил прохожих на улицах Ульяновска.
«Девятый род», «Сволочи», вот они самые, мне кажется, популярны. Ну, интересно, я люблю просто фильмы сам про войну.
Как вы думаете, а почему в последнее время стало сниматься много фильмов про войну именно патриотической тематики?
Наверное, что-то связано с армией. Может создать такой образ, чтобы люди смотрели эти фильмы и больше патриотов шли просто в армию.
Фильм «Остров» с большим удовольствием смотрели. Там и правда жизни. Там больше характерный, чем религиозный.
«Ночной дозор» – хороший фильм. Интересный, фантастический, остросюжетный, красочный. Именно не боевик, не резня какая-то. Вот. «Мы из будущего» показывают о молодежи, которая воспитывается патриотизм, уважение к участникам Великой Отечественной войны.
«Не видим мы их. Их вон все в глухую, в полночь-ночь показывают. А то не знаю, чего одни рекламы. Иногда старые вот фильмы, особенно вот документальные, хочется посмотреть, но они все... «Глухую ночь».
«Ночной дозор». «Звезда». Хороший фильм.
Вообще очень мало хороших российских фильмов, я считаю. Ну, не умеет еще у нас снимать. Ну, «Девятый рот» вот, может быть, еще более-менее что-то интересное там за душу берет. Вот. А остальные должны запоминаться. Сейчас пытаются там какие-то спецэффекты накидать, это лишнее. Пытаются похожим быть на Запад, но плохо получается пока.
«72 метра», «Любовь, морковь», 12 фильмов хороший тоже. Просто фильм интересный вообще там по сюжету, то, что 72 метра там на подводной лодке, то, что и в связи там с событиями, когда Курск потонул, вот, и то, что вот, там они тоже спаслись, когда он вылез на берег потом, Маковецкий Сергей. «Любовь, морковь» так прикольный фильм тоже. Телами поменялись они нормально, можно посмотреть. А «12» тоже остросюжетный фильм вообще. Конец судьбы решали мальчик.
Ну, это Михалковские все фильмы. «Сивильский цирюльник», «Утомленный солнцем», да. Вот, пожалуй, вот это самые яркие фильмы последних лет. Более жизненные такие вот сцены. Очень сильные актеры задействованы, играют очень реально. В отличие от этих сериалов каких-то там, тех же российских. «12» обязательно посмотрели. Изумительный совершенно. Тонкий юмор вперемешку с такой трагедией.
«Гадкие лебеди» – это по братьям Стругацким. Очень интересный фильм. Показывали в закрытом показе. Больше ничего отметить не могу пока из русских фильмов.
Я вот, например, смотрю только культуру. По культуре там есть старые фильмы советского периода. Там есть что смотреть. Они содержательные, сюжетные, они воспитательные. Они что-то дают человеку. Но вот эти сериалы идут вот по 100 с лишним серий. Глупые, ничего не дающие человеку. Зачем их показывать? Зачем?
А в кино не было желания сходить?
Очень дорого все.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какие российские фильмы последних лет вам запомнились. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». Кто сегодня главный в стране, премьер или президент? Вернут ли выборы губернаторов и почему партию власти обязывают спорить? Об актуальной политике вместе со слушателями размышляет общественный деятель Ирина Хакамада, ведущая программы Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Почему власти не обращают внимания на судебные решения, которых добились защитники Химкинского леса? Выставка «Исчезающий Петербург», новости экономики и в прямом эфире разговор с гостем нашей студии об итогах группового турнира чемпионата Европы по футболу. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье на горнорудном предприятии «Русский Вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием выплаты заработной платы. Акция протеста продолжается с понедельника. Сахалинский областной суд повторно приговорил 3 обвиняемых по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам лишения свободы каждого. Верховный суд Карелии начинает рассматривать дело об убийстве 2 человек в ходе беспорядков в Кандапоге в августе 2006 года. Обвиняемых 6 – это уроженцы Дагестана и Чечни. Все они находятся под стражей. Лидеры Европейского союза обсуждают в Брюсселе дальнейшую судьбу Лиссабонского договора о реформе ЕС. Сегодня вступает в силу перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Тегеран выразил готовность к переговорам по новым предложениям 6 мировых держав, добивающихся свертывания иранской ядерной программы. На юге Ирака правительственные силы при поддержке американских войск проводят операцию против шиитских боевиков в городе Амара. Афганские власти сообщили, что вытеснили талибов из селений в окрестностях Кандагара на юге страны. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Китая прояснить информацию о задержанных во время недавнего разгона демонстраций в Тибете. Совет Безопасности ООН обсуждает резолюцию, направленную на искоренение сексуального насилия в отношении мирных жителей во время военных конфликтов. Премьер-министр Молдавии Зинаида Гречаная прибывает в Москву на переговоры с российским премьером Владимиром Путиным. Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня в Москве с королем Испании Хуаном Карлосом I. В Москве сегодня открывается 30-й международный кинофестиваль. Киносмотр начнется мировой премьерой американского фильма «Хэнкок». Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Правозащитники требуют от московских властей изменить порядок согласования мест для проведения акций протеста. Столица и Московская область продолжают борьбу за спорные земли в Подольском районе. Подать документы для поступления в Петербургский государственный университет теперь можно по интернету. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев направил в московскую мэрию заявление с требованием восстановить нормальный порядок согласования митингов. Правозащитник утверждает, власти не допускают проведения акции протеста по такой схеме. Устно сообщают, что место заявленного митинга занято, а официальный ответ посылают по почте так поздно, что у организаторов не остается времени изменить место и время проведения акции. Петербург. Правительство Петербурга обяжет строителей товарно-фондовой биржи и комплекса «Финансист» привести высоту объектов в соответствии с изначально выданной разрешительной документацией. Госстройнадзор займется обмерами зданий, признанных чиновниками и архитекторами градостроительной ошибкой. По предварительным данным, биржа на 3 метра выше, чем должна была бы быть, а «Финансист» почти на 10. Представитель застройщика уже заявил, что компания готова выполнить постановление городского правительства, но только тогда, когда оно появится, и будет учитывать в том числе и финансовые аспекты. Москва. Верховный суд Российской Федерации признал недействительными ряд пунктов закона Московской области о границах и статусе Подольского района и вновь образованных в его составе населенных пунктов. Комментируя это решение, столичные власти уже заявили, что поставлена точка в спорах Москвы и Московской области о принадлежности части территории Щербинки. Вторая сторона утверждает, что вопрос о принадлежности находится в ведении другой инстанции – Конституционного суда, и территориальный конфликт между столицей и областью по-прежнему остается нерешенным. Кроме того, оценки делать рано, потому что пока нет мотивировочной части судебного решения. Представитель Московской областной думы в суде Лариса Рябченко.
Мы заявляли жалобу, эту жалобу не удовлетворили. Поэтому нельзя сказать, что это принято в нашу пользу. Москва заявляла жалобу, эту жалобу удовлетворили. Но в той части, в которой установлены вот эти границы, решение оставлено в силе.
Петербург. В Петербургском государственном университете вводится новая система подачи заявлений абитуриентами по интернету. Ежегодно около 15 тысяч человек поступает в этот вуз, а приемная комиссия работает всего 2 недели, поэтому новая система будет удобна для всех. Ее создание и внедрение обошлось почти в 2 миллиона долларов, полученных по гранту в рамках национального проекта образования. На первый курс в этом году будет принято 4500 абитуриентов, в том числе на бюджетные места 2900. В новом учебном году в университете вводится подготовка по новой специальности – экстремальная журналистика. Москва. Для детей-мигрантов в каникулы в столице начнут работать летние лагеря по изучению русского языка. Новости Москвы и Петербурга. 19 июня. Вера Володина.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве рядом с приемной Верховного суда России прошла не совсем обычная акция протеста. Ее участники – жители подмосковных Химок, которые настаивают на прекращении массовой вырубки деревьев в связи со строительством федеральной скоростной трассы Москва-Петербург. Своими переживаниями участники акции поделились с нашим корреспондентом Лилией Пальвелевой.
Поскольку префектура Центрального округа Москвы не разрешила проводить пикет у Верховного суда, защитники Химкинского леса заявили, это вовсе не акция протеста, а просто встреча с депутатом Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Принесенные с собой плакаты разворачивать не стали, так что поводов предъявить какие бы то ни было претензии к группе человек в 20 у милиционеров не возникло. Но стоят на тротуаре люди и разговаривают, что ж тут особенного. Стражи порядка вели себя корректно и не мешали передаче Митрохину более 12 тысяч подписей. Но как же удалось их собрать в маленьких подмосковных Химках?
В основном это подписи жителей, конечно, нашего города, но нас поддерживают и люди из других городов, и подмосковных, и, знаете, даже из других стран.
Каким образом чисто технически ведется этот сбор?
Мы собираем подписи, и буквально мы ходим, разговариваем с людьми, объясняем один момент, и плюс у нас есть сайт, на котором можно тоже оставить свою подпись за защиту леса. Таким образом, люди из других стран имеют возможность тоже в этом поучаствовать.
Вы представляете какую-то общественную организацию или вы просто жители города?
У нас вообще есть инициативная группа. Мы, к сожалению, к ней приткнули не так давно.
Просто жители города,
которым не все равно, что происходит с городом, что будет с нашей экологией, без того неблагополучной. Химкинский район – это территория Московской области. Мы находимся просто на границе с Москвой. Но трасса – это федеральная. Наверное, мы очень маленькие для того, чтобы к нам как-то прислушивались, но нам очень больно, потому что мы коренные жители города. Наши родители выросли среди этих деревьев, и бабушки, и дедушки, и мы в частности. У нас там уникальный родник.
По нему пройдет новая
трасса.
Да, но там плюс еще сейчас собирается Старбеево строить торгово-развлекательный центр. Рядом есть Мега.
Ну, мы понимаем, что дорога нужна, но дело в том, что альтернативные проекты не рассматриваются. И второй момент, под эту дорогу вырубаются колоссальные площади совершенно неоправданно, потому что дорога дорогой, но плюс еще и полосу под инфраструктуру они хотят занять очень большую. То есть мы леса лишимся вообще полностью. Тысячи гектар собираются просто вырубить. И их не сдержит ничего, что там реликтовая дубрава, что там миграция животных происходит.
Водоохранная зона.
Не волнует их совершенно никаким образом.
Вы сказали реликтовая дубрава. Значит, это старый лес?
Да, это вековые дубы. Эта дорога уничтожит дубраву с обеих сторон канала.
За спасение леса его защитники сражаются всеми возможными способами.
Мы 9 месяцев судимся в Таганском суде с Ростехнадзором, который проводил экологическую экспертизу и, как мы выяснили, вообще не имел права ее проводить. И мы нанимаем адвоката, мы готовимся, находим массу доказательств того, что Ростехнадзор провел это дело, ну, некачественно просто. То есть предусмотрели переходы для лягушек, про людей забыли. И Таганский суд вносит такое постановление – в иске отказать. Все наши доводы, все наши доказательства оставили без аргументации. Это просто вот оскорбление оппонента, когда даже не снисходят для того, чтобы аргументировать свою позицию. И второе. Вырубки в Ашутино, это тоже часть Химкинского леса, к сожалению, продолжаются. Несмотря на то, что вот жители Ашутино и химчане совместными усилиями остановили эти вырубки, вызвали экологическую милицию. Экологическая милиция наложила свой запрет. Несмотря на это, продолжаются сейчас вырубки. Люди уже выходят из своих домов. Они на эти бульдозеры уже плакаты вешают. Ситуация накалена просто до предела. Тут мы протестуем против того, что наша прокурорская власть, судебная власть... Вот, пожалуйста, уголовное преступление рубит среди бела дня. То, что запретило рубить экологическая милиция. И ничего не происходит. А там, я скажу на минуточку, полно промзон заброшенных. И почему-то таможенный терминал надо строить в здоровом Березняке, а не на заброшенных промзонах.
А теперь вопрос Сергею Митрохину. Должен был сегодня состояться пикет, его не разрешили. Почему?
Сказали, что мы заявили слишком много народу на этот пикет, 20 человек. Хотя, как видите, здесь может уместиться и 200 человек без всякого осложнения для работы Верховного суда. Думаю, что властям не нравится тема заявленных пикетов. Таганский суд принял решение не в интересах жителей Химок и не в интересах природы, а в интересах транспортного лобби, который реализует проект платной дороги через ценнейшие леса.
Господин Митрохин, что вы будете делать с этими подписями?
Подписи мы обязательно направим президенту или премьер-министру, чтобы привлечь внимание к этим чудовищным безобразиям.
До тех пор, пока должного внимания привлечь не удастся, будут продолжаться акции протеста. Так сегодня в 11 часов жители Ашутино устроят на месте вырубки палаточный лагерь. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Петербургском центре книги и графики в эти дни проходит выставка «Исчезающий Петербург». Этот проект похож на аналогичный московский под названием «Москва, которой нет». Создатели экспозиции демонстрируют городские пейзажи, большинство из которых уже не увидеть, и рассказывают печальную хронику разрушения старого города. На выставке побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Эта выставка – совместный проект художников, галеристов и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Известные художники представили свои пейзажи. Вот веселая пестрая фонтанка Завена Аршакуни, вот город Александра и Ольги Флоренских, вот город Митьков Владимира Шинкарева и Виктора Тихомирова и многих-многих мастеров. Для каждого из них источником вдохновения и радости являлись и тополя на Васильевском, которых теперь нет, и скверы, ныне вырубленные, и окна старых домов, разрушенных инвесторами, для которых все это лишь помеха для победоносного вложения денег. Выставка тонко и точно продумана. Чуть ли не к каждому пейзажу подобрана трагическая рифма. Работы таких известных фотохудожников, как Александр Китаев или Вилли Усов, где запечатлены скандально известные разрушения, вроде квартала на углу Невского и улицы Восстания, или неизвестные зияющие окна, разбитые стены. Фотографии сделаны так, что каждому ясно, гибель старого дома – это и есть гибель города, говорит куратор выставки Татьяна Соловьева.
За последние годы мы теряем наш город целыми кварталами, районами, изменяются уже привычные глазу и такие дорогие сердцу петербуржцев виды города, так как строятся очень высокие современные здания. И эта выставка – это такой крик души художников, фотографов, которые не могут оставаться равнодушными, если за годы блокады на Невском два здания пострадало, то за последние два года целых пять.
В выставке участвуют 88 художников разных школ, направлений, возраста. Многие уже вошли в энциклопедии современного искусства.
Здесь еще фотографии выполнены движением «Живой город». Тех разрушений, которые имели место, сегодня было очень много людей зрелого поколения, пережившие блокаду. Они подходили мне и говорили: жалко, что не написаны годы. Вот это, наверное, в годы войны снят, это в годы блокады. Я говорю: нет, это 2008 год. Они: как? Я говорю: да, это 2008 год. А им казалось, что это военная хроника представлена здесь.
Две работы я бы назвала символами выставки. Уплотнительная застройка Анатолия Заславского. Вид из мастерской художника на Петроградской стороне. На месте крохотного скверика люди в оранжевых касках возводят новый дом. Железная арматура тянется все выше и скоро заслонит окно. Вторая работа – фотография Владимира Анферова. След от дома. Дом снесли, а на соседнем Брандмауэре осталась тень. Тень дома, тень города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Количество участников голодовки в Приморском крае на предприятии «Русский вольфрам» выросло до 24 человек. Все они требуют выплаты зарплаты. Сахалинский областной суд вынес повторный вердикт по делу об убийстве генерала Гамова. Трое обвиняемых вновь получили по 4 года лишения свободы. Верховный суд Карелии начинает сегодня рассматривать дело об убийстве двух человек во время беспорядков в Кондопоге в 2006 году. Лидеры Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе дальнейшую судьбу Лиссабонского договора о реформе ЕС. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Китая прояснить информацию о задержанных во время недавнего разгона демонстраций в Тибете. Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня в Москве с королем Испании Хуаном Карлосом I. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние данные о темпах роста промышленного производства в России. Французская страховая компания покупает одного из лидеров российского рынка страхования. Российский завод «Форд» в сентябре начнет выпуск новой модели автомобиля. О новостях экономики в нашей программе Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 6,7%, а с начала года на 6,3% по сравнению с показателями таких же периодов 2007 года, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Министерства экономического развития страны, в целом в текущем году темпы роста промышленного производства в России составят 5,7% против 6,3% годом ранее. Французская AXA, одна из крупнейших страховых компаний Европы, завершила покупку примерно 37% акций российской «Ресогарантия», входящей в первую пятерку компаний этого сектора в России. Сумма сделки, о которой стороны объявили в конце 2007 года, составила 1 миллиард 150 миллионов долларов, что делает ее крупнейшей на российском рынке страховых услуг. Соглашением двух компаний предусматривается, что в течение 2-3 лет AXA может выкупить оставшиеся акции «Ресогарантия» и стать полным ее владельцем. Российский завод американской компании Ford Motor в сентябре 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. Начальный объем их производства на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области составит по планам 25 тысяч автомобилей в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится почти в два раза до 125 тысяч автомобилей в год. Сейчас на нем также выпускаются автомобили модели C-класса Ford Focus. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 3 по 8 июня увеличились на 1,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 9 копеек или по текущему курсу примерно 93 американских цента. Повышение средних потребительских цен на бензин произошло в 65 региональных центрах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 18 они остались без изменений. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал уже на 14,1% против 8,5% за весь предыдущий год. Количество абонентов сотовой связи в России в мае увеличилось на 1% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло примерно 171 миллиона, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, составил 117,7%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 66 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 68 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
О новостях экономики в нашей программе рассказал Иван Трифилов. Завершаем программу «Свобода в полдень». Мы нашим традиционным спортивным обзором продолжаем подводить итоги группового турнира чемпионата Европы по футболу. Последней вышла в четвертьфинал сборная России, обыгравшая вчера сборную Швеции со счетом 2-0. А во втором матче, второй матч стал окончательным фиаско нынешних действующих чемпионов Европы, сборной Греции, которая проиграла третий матч, на этот раз сборной Испании со счетом 1-2. В студии со мной Дмитрий Морозов, а на прямой связи с нами по телефону известный по выступлениям за футбольный клуб «Рот» футболист Владимир Нидергаус. Добрый день, господа. Ну что ж, и предлагаю обсудить, сосредоточиться на игре российской сборной вчерашней, поскольку она того вполне заслуживает, как мне кажется. Ну а потом, если у нас останется время, мы подведем еще какие-то итоги, о чем мы не успели, возможно, утром поговорить.
Да, конечно. Марк, приветствуем вас, Владимир.
Добрый день.
Удается посмотреть футбол, ведь в Казахстане, кажется, не прерывался чемпионат, да, из-за первенства континента.
Да, у нас в разгаре идет чемпионат, прошел 13-й тур, и сейчас буквально в среду вчера прошел игры, перенесенные команд, которые участвуют в европейских кубках. Но, естественно, вся страна, вся республика смотрит, наблюдает, переживает, хотя маленько неудобное время по трансляции, и вся половина мужского населения, думаю, что сейчас у них процесс уже двухнедельный явного недосыпа, потому что футбольные матчи начинаются у нас без 15 час и заканчиваются глубокой ночью, около 3 часов ночи.
Да, в Казахстане еще сложнее ситуация, чем в России. Тут тоже, конечно, все переживают бессонные ночи, особенно вчера, когда российская команда обеспечила себе место в четвертьфинале. Я предлагаю, Владимир, несмотря на то, что вы уроженец Казахстана, все же наиболее близкие с футбольной точки зрения вам две страны близкие, Россия и Германия. Я предлагаю начать с российской сборной. Как вы считаете, согласны ли вы с тем, что действительно приятно удивила игра сборной России здесь, на этом Евро?
Безусловно, рад и переживал за футбольную команду России и горд, и рад за всю Россию, потому что это грандиозный праздник, большущий успех выступления нашей российской команды на чемпионате Европы. Это сюрприз, но соглашусь в том, что сюрприз ожидаемый, потому что мы верили все, а я говорю все, потому что и болельщики Казахстана, все страны болеют, естественно, за российскую команду. Значит, мы втайне, в глубине души, естественно, надеялись на удачное выступление и очень рады, что эти наши надежды оправдались.
А в чем секрет творческого и человеческого гения Гуса Хиденко? Ведь вы немного знакомы с менталитетом голландских специалистов. Как-то вы мне рассказывали, что контактировали с Рональдом Куманом, да, было дело?
Было время, да, было дело, что контактировал. Ну, не столько, скажем, глубокие у меня познания голландского менталитета и работы, но факт в том, что голландские специалисты работают успешно на футбольной ниве и добиваются результата, это неопровержимый факт, подтвержденный удачными выступлениями не только Гуса Хиддинга, но и других специалистов из Голландии.
Что изменилось, на ваш взгляд, в игре сборной России по сравнению с предыдущими годами? Ну, я не имею
я в виду... думаю, что самое главное, что удалось Гусу Хиддингу в нашей команде российской, это психология. Психология победителя, значит, уважение, но не боязнь перед грандами европейского футбола. И молодая, очень азартная, скоростная команда, которая сейчас есть в расположении его российского, дает надежды в плане того, что будущее у этой команды очень большое.
Так здорово сыграли россияне в последних двух матчах, что кажется, что изъянов уже нет в игре сборной России. Тем не менее, недостатки, разумеется, присутствуют. И вот обратите внимание, какие недостатки, Владимир, на ваш взгляд?
Вы знаете, на этот ответ даст вопрос ближайшая игра в четвертьфинале против сборной Голландии. Очень серьезный соперник, но знаю отношения Гуса Хиддинга и как он сам из Голландии, я думаю, что для него секретов не будет. И он, естественно, приготовит для голландской сборной один, а может быть и не один сюрприз. Самое главное, значит, успеть восстановиться, потому что затраченных сил было на матч со Швецией колоссальное количество. Значит, и самый главный вопрос, чтобы ребята восстановились в полной мере, могли также на таких же скоростях работать со сборной Голландии. Это главный козырь, это скорость, работа с мячом на скорости. Значит, это козырь сборной Голландии, который сейчас на данный момент превосходит по этим компонентам все сборные, которые выступают на финальной стадии. И это подтвердило результаты их игр, значит, в подгруппе.
Да, потрясающие, конечно, результаты. Голландцы забили 9 мячей. Да кому забили? Италии, Франции? Непостижимо. Чемпионом, вице-чемпионом мира. Да, действительно, так и есть. Гус Хиддинг, да, конечно, он приготовит сюрпризы голландцам. Вернее, приготовит или нет, не знаем. Но готовит наверняка, замышляет что-то. Но ведь он крайне ограничен в своей маневренности, в кадровой маневренности. Ведь у него... игроков, вот что называется, такого уровня выше среднего, раз-два и обчелся. И недаром же перед чемпионатом он вынужден был, ну, наверное, не без помощи Корнеева и Бородюка, своих помощников, привлечь сборную Сергея Симака, одного из ветеранов, ну, уже, скажем так, нынешнего российского футбола. Вы наверняка знакомы с Сергеем, да?
Безусловно, Сергей. Я очень рад за Сергея, который переживает, может, вторую, а может, уже и третью молодость, который является лидером команды, который и стержнем является, и несмотря на его нормальный возраст футбольный, он подтверждает, что лишний раз, что имея нормальный человеческий фактор и профессиональное отношение к делу, можно играть до очень приличного возраста. А про сборную России могу сказать еще одно, что я надеюсь, еще раз говорю, что надеюсь на наших ребят, на самоотдачу и фактор того, что привил Гус Хиддинг дух победителей, я думаю, что сборная Голландии будет нестатка с нашими ребятами.
Посмотрим. Ну, а теперь к сборной Германии, Володь. Показалось так, что сборная Германии, показав достаточно скучную игру, была просто на грани, и каким-то, чудом, что ли, одержала победу над командой Австрии, оказалось четвертьфинале.
Я, Дима, с вами не согласен.
Ну, возразите.
В чем, сейчас объясню. Значит, во всем читается и в игре, естественно, германской сборной немецкий прагматизм. Естественно, попалась группа не самая сильная, и, естественно, они все рассчитали. Я знаю, что даже первую и вторую игру команда участвовала, они работали при очень больших нагрузках. И функциональная готовность, естественно, команду подводили на самые решающие матчи. Поверьте мне, следующий матч со сборной Португалии, мы увидим совсем другую Германию. мощную, мобильную и остро атакующую, поверьте мне. Еще раз говорю, что немецкий прагматизм будет присутствовать при всем. Они просчитали все до мелочей, это хороший отрегулированный механизм. Машина, которая будет, не будет иметь сбоев.
Ну что ж, это был футболист Владимир Нидергаус.
У нас немножко времени есть,
да, у нас есть, кажется, еще немного времени. Владимир сказал, кстати, о том, что главное теперь перед матчем с Голландией для российской команды восстановиться, и, возможно, не только в физическом плане, но и в эмоциональном, поскольку вчера такое ощущение было, что сборная России провожает после этого матча чуть ли не как победителей всего чемпионата.
Там, и показалось еще, Марк, да, совершенно
и
верно.
И теперь игрокам будет очень непросто понять, что, в общем-то, чемпионат для них продолжается.
Они готовы были вчера выложиться полностью, если бы матч продолжался не 90,
стороны,
а 180
минут. Теперь уже от них, в общем-то, может быть, не ждут так многого, задача минимум выполнена, и можно с какой-то, с точки зрения, раскрепоститься. Ну, давайте, во-первых, скажем, как будут выглядеть четвертьфинальные пары, да, значит, 19 июня, это уже сегодня, будут играть Португалия и Германия, на следующий день Хорватия с Турцией, потом сборная России, сборная Нидерландов, и в последний день, воскресенье, Испания, Италия, так выглядит четвертьфинальная
пара. Да, осталось всего 8 матчей провести на Евро-2008.
Что ж, спасибо нашему обозревателю Дмитрию Морозову и нашему эксперту сегодняшнему футболисту Владимиру Нидергаузу, с которыми мы подводили итоги группового турнира чемпионата Европы по футболу 2008 года. Добавлю, что материалы, посвященные чемпионату Европы, вы можете также, естественно, прочесть и аналитические, информационные интересные материалы на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Спорт». Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. Не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы». Возобновляется выпуск газеты «Московский корреспондент», которая в свое время была закрыта из-за скандальной публикации о предстоящей свадьбе Владимира Путина и Алины Кабаевой. Почему решено возобновить выпуск издания и каким оно теперь будет? Гость «Часа прессы» – новый главный редактор «Московского корреспондента» Акрам Муртазаев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исчерпав возможности российского правосудия, двинемся в направлении Европейского суда по правам человека.
После 8 лет самых глубоких в истории нашей страны ошибок во внешней политике нам нужны перемены.
Если голодовка не поможет, трассу только перекрывать.
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься только по итогам референдума.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.